Дверь закрылась, потом приоткрылась немного. Отошел один сегмент, в щель высунулась голова Оскара, нашла глазами Кузьму. «Я тебя подожду, господин хороший». Голова скрылась. Гости переглянулись, посмотрели на невозмутимого Лапарру. «Не связывайтесь с этим человеком», — сказал тот. «Неприятности наживете. Я терплю его только из-за Екатерины, но придет время, когда он перестанет сюда приходить. Катя уверена, что он ее спас, поэтому считает себя обязанной в какой-то мере, хотя вряд ли здесь стоит говорить о какой-то привязанности и высоких чувствах».
«А разве Оскар ее не спас?» — осторожно полюбопытствовал Кузьма.
Лапарра покачал головой. «Я имею основание полагать, что он оказался на месте катастрофы не случайно. Если быть точным, он и его компания стали причиной катастрофы, в результате которой погибли 22 человека». Ян помолчал. «В том числе мой сын и невестка, родители Кати».
«Но если вы знаете, что Оскар виноват, почему же позволяете ему приходить, встречаться с Катей?»
«У меня нет прямых доказательств», — сухо сказал Лапара, вставая и давая понять, что беседа закончилась. «К тому же не хочется травмировать душу девочки, но это уже другая история. Надумаете побеседовать, заходите, буду рад. Всего доброго».
«Вы обещали интенсионал», — напомнил Хасид.
«Да, конечно». Советник с икона достал из кармана домашнего халата блестящий красный крестик Молика, протянул Кузьме. «Надеюсь, это вам поможет». Кузьма взял молик, почувствовав прикосновение сухих и горячих пальцев Лапары, биоплоти, мелькнула мимолетная мысль. С некоторым колебанием протянул руку Яну, и тот с улыбкой твердо пожал ее, поняв переживания молодого человека. Сноска. Молик — электронный чип, заменивший в современных инках дискеты и файлеты. Друзья спустились на первый этаж дома, где их встретили Оскар и его бритоголовый компаньон с мышцами Геракла. Кати не было видно ни в коридоре, ни в холле. «Эй, мужчина!» — окликнул Ромашина Оскар. «Поговорить надо!»
«Говори!» — равнодушно пожал плечами Кузьма.
«Желательно тет-а-тет, если не боишься!» — черноволосый красавец осклабился. «А со мной поговорить не хочешь?» — кротко спросил Хасид. «Ты в нашем деле лишний. У меня пару вопросов к твоему дружку».
Хасид посмотрел на Ромашина. Тот кивнул. «Не волнуйся, все будет нормально».
Оскар сделал приглашающий жест, пропуская Кузьму в гостиную. Дверь за ними закрылась с мягким шорохом.
«Вот что, теоретик», — язвительно сказал сын министра, прищурив один глаз.
«Буду краток. Мне не нравится, что ты крутишься вокруг Катьки. Еще раз попробуешь с ней заговорить или предложить встречу, а также, если будешь продолжать мелькать у меня перед глазами, утоплю в болоте. Не поможет и папаша-пограничник, понял?»
«Это все?» — спокойно осведомился Кузьма.
«Тебе мало?»
«Тогда пока».
Ромашин повернулся, собираясь выйти в коридор.
Погоди!» — рванул его за плечо Оскар. «Ты мне не ответил!»
«Убери руку», — тихо сказал Кузьма, у которого скулы свело от желания ударить собеседника.
«А то что?» — удивился тот. «Ты меня в порошок сотрешь? Или бросишь перчатку?»
«Брошу перчатку», — глухо проговорил Кузьма и влепил парню звонкую пощечину.
«Ах ты, придурок!» — изумленно отшатнулся Оскар, держась за щеку. «Да я же из тебя червяка сделаю!»
Он прыгнул к Ромашину и в ярости ударил его в грудь и голову, затем снова в грудь, и Кузьма, интуитивно закрывший лицо, пропустил последний удар и отлетел вглубь гостиной, спотыкаясь о мягкий пуф и падая на красивый стеклянный столик в форме кленового листа. Тотчас же в комнату ворвались Хасид и накачанный приятель Оскара, игравший, очевидно, роль телохранителя. Оскар, недовольствуясь результатом, подскочил к Кузьме, намереваясь продолжить избиение. Однако Хасид действовал быстрее. Он на бегу рубанул бритоголового по мощной шее ребром ладони, так что тот сунулся носом в ажурно-серебристый кактус Мусфона и успел перехватить Оскара, ударившего ворочавшегося среди осколков столика Кузьму ботинком в висок. Черноволосый сынок Артура Мехти картинно изобразил позу мастера восточных боевых искусств, давно утратившую функциональную необходимость и действующую только на детей и не разбирающихся в этом деле людей. «Давай, давай!» — оскалился он, поощряя Хасида жестом, уверенный в своем мастерстве, и в то же мгновение улетел в угол гостиной, наткнулся на диван, врезался головой в стену и сполз на пол. Его напарник, стоявший на полу на четвереньках, ничего не понял и только таращился на предводителя, не подающего признаков жизни. Хасид вышел из темпа, состояния, позволявшего как бы замедлять время боя, приблизился к Ромашину, державшемуся за голову, и помог подняться. В гостиную вбежала Катя с бокалами в руках, остановилась, расширенными глазами оглядывая мужчин, увидела кровоподтек и ссадину на лице Кузьмы, бросилась к нему, но потом заметила лежащего у стены Оскара и замерла. «Что здесь происходит?» «Это я виноват», — невнятно пробормотал Кузьма, морщась. «Он сказал глупость, а я не сдержался, дал пощечину». «Но он же...» «Это уже моих рук дело», — виновато развел руками Хасид. «Ваш друг ударил Кузьму ногой, видите, и мне пришлось вмешаться. Извините, больше этого не повторится, мы уходим». Оскар очнулся, сел, глядя перед собой мутными глазами, потом осознал, что произошло, и, оскались, достал из-под молнии у Ника необычной формы пистолет с игольчатым дулом, парализатор «Удав». «Ну, гаденыш, молись!» Катя шагнула к нему, вытягивая вперед руку с бокалом. «Оскар, прекрати!» Мехти-младший с трудом встал, поднимая парализатор, в глубине его черных глаз загорелся злобный огонек.